Дорогие братья, я не считаю себя учителем среди вас, не считаю, что могу чему-либо поучать. Но когда я получил приглашение от Олега Васильевича, чтобы побыть среди вас, мне было на душе очень приятно. Знаете почему? Во-первых, вот за 17 лет, как я уехал из Молдавии, это первое приглашение на ваше общение. Первый раз приехал сюда вот в таком качестве, на общение. Ну, так, частные визиты в Кишиневскую церковь, к родным, к друзьям были всегда. Вот думаю, братья вспомнили, пригласили, такая честь. Тем более увидеть тех, с кем у нас и юность проходила вместе, и совместные служения, и по лесам, в годы гонений. Это очень приятно. Просто на душе было торжественно, когда такое приглашение получил. А еще, братья, вот когда в разных объединениях братства я бываю, я думаю, интересно, в каждом объединении есть то, что отличает самое лучшее в этом объединении, есть то, что в других объединениях нет. Ну, например, мне кажется, что в Кавказском объединении вот лучше всего поставлена работа с молодежными лагерями. Ну, нигде так не поставлено, как на Кавказе. Мне кажется, что на Урале это одно из таких ухоженных объединений в вопросах домостроительства. Отличается сильно Уральское объединение. В Сибири, мне кажется, нигде, ни в одном объединении такого нет, как там библейские курсы, глубина, исследование Писания, последовательность. Эти основы были заложены еще Борисом Яковлевичем. Вот. Ну, тоже отличительная черта. Есть вот в нашей центральной части России отличительная часть положительное в объединении, допустим, Курско-Орловского объединения. То, что нигде больше нет, это самое большое количество семей, переселившихся на дальние концы севера. Такого количества семей ни в одном объединении больше нет. Когда я бываю вот в Западной Украине, думаю, ни в одном объединении так хорошо хоры молодежные не поют, как на Западной Украине. Прекрасные, замечательные молодежные хоры. А вот когда я приезжаю в Молдавию, думаю, как что тут, какая тут отличительная черта у молдавского объединения. И знаете, что я нахожу? Что ни в одном объединении братства, кроме молдавского объединения, нет такого количества людей, представленных в издательстве «Христианин». Самое большое количество печатников за все годы истории братства было от молдавского объединения. Ни одно объединение столько домов в братстве не построило, как силами братьев молдавского объединения за пределами своей территории. Молдаване строили дома молитвы и в России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Я думаю, что молдавское объединение отличается вот именно вот такой практичностью, жертвенностью. Может быть, здесь нет того, что в других есть, но здесь есть то, что ни у одного объединения больше нет. Это жертвенность в годы гонений, это издательство, это практичность в служении, это практическое благочестие, строительство домов молитвы и, как власти говорили, контрабанда. Я думаю, что больше всего контрабандой занималось молдавское объединение. Это получение аппаратуры, литературы из-за рубежа. И как тут это получалось у молдаван, ни у одного объединения больше не получалось. Самые лучшие налаженные связи были вот поставки всему братству из-за рубежа. Это уникальный опыт у братьев молдавского объединения. Братья, я очень рад этому, что в каждом объединении что такое, что отличает от других, есть своя благодать, и здесь она присутствует среди тех работников, которых Бог избрал. Я хотел бы, братья, прежде чем коснуться вопросов, которые меня лично волнуют, и, может, на примерах уроков истории, хотел бы сначала предложить духовно-назидательную тему, чтобы, отталкиваясь от Писания, потом перейти на некоторые, может быть, эпизоды или исторические периоды. Хотелось бы, друзья, дорогие братья, прочитать текст, записанный в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению его. Я бы хотел из этого отрывка выделить слова. «И он не упал». И в 27 стихе «он упал, и было падение его великое». Братья, здесь два типа домостроительства церкви. Одно, которое ведет к падению. Можно так устраивать свою жизнь личную, семейную жизнь, жизнь церкви, жизнь союза, братства. Одно домостроительство ведет к падению, и падение было великое. А другое домостроительство, оно ведет к тому, что не упал, устоял, выдержал испытание временем. И что, о чем тут идет речь? Об основании, о том, что слышал и исполнил. Сегодня, знаете, вот некоторые семьи переходят в нашу московскую церковь из зарегистрированных церквей и говорят, что у нас там замечательные проповеди. У нас пасторы со званием доктор богословских наук. Великолепная фонотека пасторских проповедей. Но пастор всегда говорит так: Библия – это Библия, а жизнь – это жизнь. И вот поэтому мы, говорит, вам пришли. Братья, а я так думаю, это формула практического атеизма. Библия – это Библия, а жизнь – это жизнь. Это атеизм, который мы можем носить в своей душе. Слышать, знать, догматика, гомилетика, экзегетика, богословие, степени ученые богословские, все это может быть, но Библия – это Библия, а жизнь – это жизнь. Если мы по этому принципу живем, это практический атеизм, который мы носим в своей душе, при том, что мы прекрасно владеем догматикой, гомилетикой, экзегетикой и всеми прочими, может быть, науками, которые никакого отношения не имеют к прочности нашего фундамента. Господь говорит о том, что церковь последнего времени, ты сохранил слово мое, и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Вот Господь обещает сохранность только тем людям, сохранить от грядущих искушений, которые грядут на всю вселенную, только тех, кто хранит Слово, кто исполняет Слово, кто бережно относится с трепетом каждому Слову сказанному, вышедшему из уст Божьих. Когда мы все силы прилагаем к тому, чтобы не просто знать, но исполнить то, что знаем. И вот строящий свою жизнь на таком основании, написано, он не упадет. Как много сегодня такого домостроительства на песке. Сегодня очень сильно, конкретно внедряется в жизнь так называемое социальное Евангелие или социальное богословие. Это домостроительство на песке, которое утверждает, что Христос пришел для того, чтобы сделать нас богатыми, здоровыми, сильными, чтобы мы имели процветание в бизнесе и благосостояние. И у богатого Бога не могут быть бедных предпринимателей. У Бога, который является источником здоровья, не может быть больных детей. Если ты верующий, ты должен быть обязательно богатый, сильный, здоровый, успешный. И вот такое социальное Евангелие – это дом на песке, который не устоит, но этим таким вот богословием сегодня наводняется жизнь. Братья, я хотел бы, вот прежде чем перейти к каким-то, конкретным рассуждениям, еще обратить ваше внимание, что может нас вести к падению, или какие предпосылки к падению, от чего люди падают. Ну вот еще хотелось бы, может быть, 9 пунктов или 9 предпосылок к падению напомнить. Может быть, я подробно не буду на них останавливаться, но я так думаю, что все-таки это полезно. Полезно, знаете почему? Потому что кто-то сказал так, что тот, кто упал впереди нас, тот упал для того, чтобы мы не падали на его месте. Когда перед нами кто-то падает, они падают для того, чтобы нас предупредить, чтобы мы там не упали. Поэтому Библия содержит падение Валаама, падение Саула, падение Иуды, падение Дафана, Корея, Аверона. И историю каждого падения надо изучать тщательно, чтобы мы не упали на их месте. Поэтому это очень полезная тема. Изучать, от чего люди падают, от чего церкви падают, от чего братства падают, от чего союзами целыми историческими падают. И что является предпосылкой к этим падениям. И Господь нас предупредил об этом. Но еще одну мысль во вступлении. Есть богословские разные, ну как бы, содержания двух слов. Их не следует смешивать воедино. Есть такое понятие, как «упал» и «отпал». Это не одно и то же. Тот, кто упал, он встанет. Праведник семь раз упадет, да, и подымет его Господь. Тот, кто отпал, он уже не подымется. Он не может встать. Апостол, ученик Петр, он упал. А Иуда отпал. В чем разница? Тот, кто упал, у него есть сокрушение о грехе. Петр написано, вышед вон, горько заплакал. Тот, кто отпал, у него есть только сожаление о грехе. У него нет сокрушения о грехе, только сожаление о грехе. Я предал кровь невинную. Он отверг добрую совесть и потерпел кораблекрушение в вере. Иуда отпал от жребия этого служения. Это уже безвозвратная ситуация. А праведник семь раз упадет и подымет его Господь. И поэтому, когда человек падает, у нас всегда есть утешение от Господа, есть Божье обетование. И все-таки, вот когда мы ездим по дорогам, есть знаки, предупреждающие об опасности, да? Об опасности. И вот Господь нам в Писании расставил эти знаки об опасности, где нас ждет падение, чтобы мы сбавили скорость, и чтобы на этом месте мы не упали. Вот, друзья, хотел бы предложить таких 9 знаков об опасности на нашем христианском пути, о которых предупреждает нас Слово Божие, чтобы мы на этом месте не упали. Первое. Это стремление к богатству. Книга Притчи, 11 глава, 28 стих. «Надеющийся на богатство свое упадет». И еще книга Притч, 28 глава, 20 стих. «Кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». Друзья, сегодня такое время, когда хочется иметь все и сразу. И для того, чтобы иметь то, что есть у него, а у меня же этого нет, а мне хочется иметь все то, что у него, но он это имеет, потому что он 30 лет в шахте работал, потому что 30 лет мозоли на руках, а я хочу все это иметь, но сразу. Тогда предлагаются разные долгосрочные кредиты, и многие люди падают в долговые обязательства, значит, становятся... попадают в эти сети, потому что человек хочет иметь все и сразу, а Господь говорит, что это сеть для нас. Кто спешит к богатству, тот упадет, неверная сеть. Я так думаю, что очень хорошо молодежь приучать тому, чтобы они не впадали вот в эту сеть, не имели этих стремлений. Подожди, ты проживешь жизнь, которую прожили твои родители, у тебя тоже это будет. Это большая опасность пользоваться долгосрочными кредитами и... Потом нужно, у этого человека взял в долг, ему отдать, а давать нечего. Я у этого взял в долг, чтобы ему отдать, а потом через год у этого взял в долг, чтобы этому. А потом я должен всем троим, а давать нечего. Человека отлучают, таких у нас историй очень много. Человека отлучили, потому что он у всех позанимал, чтобы удовлетворить свои желания все иметь и сразу, и упало, а давать нечем. Ты должен научиться жить по средствам. Научить сына, научить дочь, научить молодежь жить по средствам, по возможностям. Вот в этом мудрость. Кто стремится к богатству, тот упадет. Второе. Второй знак об опасности – это греховные наслаждения. Книга Притч, 22 глава, 14 стих. «Глубокая пропасть уста блудниц, и на кого прогневается Господь, тот упадет туда». Вот и еще книга Притч, 5 глава, 8 стих. «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома и ее. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Братья, вот эти стихи из книги «Притч» я называю так. Это письма из отчего дома. Такое выражение, как «сын мой», оно встречается в книге «Притч» 28 раз. И я думаю, как важно, когда родители могут вовремя наставить юношу, отрока в начале пути. Вот на эти темы, как относиться к блудницам, отец должен сказать юноше. Вот этот отец, он в своих письмах в виде книги «Притч» написал своему сыну, юноше, чтобы предостеречь. Делаем ли мы так? Имеем ли мы доверительные беседы со своими юношами, со своими отроками в наших семьях? Говорим ли мы доверительные такие беседы отдельно с сыном, отдельно с дочерью? Вот этот разумный, мудрый отец, он сумел вовремя своему сыну, отроку, сказать такую важную мысль. «Сынок, глубокая пропасть уста блудниц, и на кого прогневается Господь, тот упадет в нее». Если мы на эти темы беседы со своими детьми не проводим, мы создаем предпосылки к их падению. Когда они упадут, это будет за ваш счет. В этом будем мы соучастники. Мы слишком поздно на эти темы беседуем с детьми. Мир опережает. Мы живем в весьма развращенном мире. Господь говорит, спасайтесь от рода сего развращенного, и мы должны вовремя наставить своих отроков и своих девиц в наших христианских семьях. Соломон с этой задачей справился. И еще третья предпосылка к падению – это выбор неверного пути. Книга «Притч», 28 глава, 18 стих. «Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них». Есть скользкие пути, а есть кривые пути. И вот на этих кривых путях, друзья, это предпосылка к падению. «Правда непорочного уравнивает пути его, а нечестивый падет от своего нечестия». Помню, подошел ко мне один юноша и говорит, «Я не могу, не имею дерзновения к проповеди, к служению проповеди, потому что я однажды в военкомате заплатил $1000, чтобы меня не взяли в армию». Вот эта взятка, она уже 6 лет мне не дает покоя. Что мне делать? Я тогда понял, почему у нас так много связанных юношей, почему у нас так мало дерзновения в служении. Есть место кривым путям, которые будут лишать тебя в жизни дерзновения. Я этому юноше посоветовал, говорю, пойди к священнику, Господь говорит прокаженным, пойди к священнику, покажись. Если ты хочешь выйти из этих сетей, в которые ты уловлен, вот в своих этих скользких путях, кривых путях, есть только один путь, через исповедание перед служителем. А служитель, услышав искренность твоего покаяния, он решит, что тебе с тобой делать. Или вне стана побыть 7 дней для очищения. Или достаточно этой жертвы покаяния. Или нужно еще пойти в военкомат, о чем-то поговорить. Я не знаю, какой тебе совет даст священник. Но священник, он на то и священник, чтобы развязывать из этих дьявольских сетей тех, кто встал на эти кривые и скользкие пути. Друзья, это тоже очень важная тема. Даже такие вопросы простые. Списывать контрольные работы. Это прямой путь или кривой путь? Мы на эти темы беседуем уже с нашими детьми, когда им 10 лет, 12 лет. Не списывать, не скачивать с интернета. Это все кривые пути. Никаких взяток, никаких... Друзья, вот этим истинам мы должны учить уже с малолетнего возраста своих детей, чтобы наши дети знали, что такое прямой путь и что такое кривой путь, чтобы на них не упасть. Еще одна предпосылка к падению – это выбор плохих друзей. Выбор плохих друзей. Окружение друзей, оно ведет к падению. Книга «Притч», 26 глава, 28 стих. «Льстивые уста готовят падение». Притчи 4.14. «Они не заснут, если не сделают зла, пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения». Книга «Притч» 13.20. «Кто дружит с глупым, тот развратится». 1 Коринфянам 15.33. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Друзья, мы как отцы ответственны за друзей своих сыновей. мы несем перед Богом ответственность, мы вникаем, с кем дружеские связи развиваются, кому гостевые визиты совершают, так сказать. Вот посмотрите, в семье Давида был замечательный сын Амнон. Амнон. Но у Амнона был друг по имени Ионадав. И он был человек весьма хитрый. Друзья, как отец пропустил эту дружбу? Вы знаете, к чему эта дружба привела Амнона? Знаете, все знаете. Ту историю, которая была с Фамарию, а потом месть Авессалома за Фамарь. Почему? Потому что у Амнона был друг, который привел его к падению. Друг весьма хитрый. Мы, как отцы, мы перед Богом несем ответственность за друзей своих сыновей, и за подруг своих дочерей, и мы должны научить своих детей, с кем дружить, с кем поддерживать связи. А вообще я внушаю в молодежи такую мысль, так как я являюсь руководителем молодежи, говорю, твой первый друг – это твой отец, твоя первая подруга – это мать, дружи с ними, люби их, советуйся с ними, они никогда тебя не предадут. Имей доверительные отношения с родителями, и они тебе подскажут, какой друг, какая подруга тебе принесут опасность. Амнон, он упал, потому что у него был весьма хитрый друг. Еще одна предпосылка к падению – это гордость. Книга Притчи, 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. 1 Коринфянам 10, 12. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Интересно, что есть... От чего духовный человек, верующий человек, может стать гордым? От чего? Почему? И вот Писание говорит, что гордость может прийти от красоты. Внешняя красота внешних данных – это очень тяжелое бремя, которое тяжело нести. Тяжело нести. Это тяжелое бремя. Когда Бог награждает кого-то телесной красотой, вот у Иова были дочери весьма красивые, подобных которых не было на земле. Это дар от Бога, но это очень тяжелое бремя. И мы читаем о том, что «От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор». Красота часто может быть предпосылкой гордости, а гордость к падению. Можно, друзья, вот еще гордость приходит от побед Божьих. Кажется, Божья победа. Одержал победу внушительную, Бог помог, и через это может тоже прийти гордость. Четвертая книга Царств, 14 глава, 10 стих. «Иас, царь Израильский, сказал Амасе, царе Иудейскому, ты поразил Идумиян, и возгордилось сердце твое, величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобою». Возгордился от успехов, от того, что Бог одержал через него победу. Он не себе приписал, он не Богу, а себе приписал. Гордость от завышенных мыслей о себе, когда человек не думает о себе скромно, когда он о себе имеет завышенные мысли. Вот так было с Адонией. Адония, сын Агифы, возгордившись, сказал, «Я буду царем». Друзья, Господь говорит, думайте о себе скромно. Когда мы имеем о себе завышенные мысли, это тоже предпосылка к падению. Еще гордость может прийти от услышанных молитв. Бог услышал молитву, ответил на него, и человек возгордился. Может такое быть? Может. И такое случилось с царем Иезекией. Так написано во второй книге Паралипоменон, 32 глава, 25 стих. «Заболел Иезекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение, но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий». Казалось бы, исцеление получил, благодарить Бога, но это стал тоже повод к падению, потому что человек остается человеком, Бог остается Богом, и мы находимся в этой плоти, которая всегда, которую надо смирять, порабощать. И еще хотелось бы вот еще несколько важных таких, ну, пунктов падают от страха перед людьми, падают из-за страха перед человеком. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивым. Книга Притч 25-26. Праведник, падающий перед нечестивым. Мы знаем, что из книги Исфирь, 3 глава, 5 стих, что кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. Перед Аманом падали ниц из-за страха иудеи, но был один Мардохей, который не упал ниц. И мы знаем, что Господь был на его стороне. Мы знаем из книги Даниила, 3 глава, что «падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор, а кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». И мы знаем, что, слава Богу, трое друзей не имели страха перед нечестивым, и они не упали, а все остальные упали. Я скажу, в нашей стране тоже был этот золотой истукан, который 70 лет величался. 70 лет наводил ужас на всех иудеев, на всех христиан, на всех служителей всех конфессий. Это законодательство религиозных культов. И перед этим истуканом золотым падали ниц все руководители союзов, всех братств. Падали ниц, закрывая двери домов молитвы от детей из-за страха перед нечестивыми. Но нашлись. Их было немного, это было маленькое воинство. Мы знаем историю нашего братства. Они были брошены в печь, они не упали, и Господь был с ними. И теперь вот этих немногих Господь так умножил, как что у нас, смотрите, у нас уже братство 70 тысяч членов, Международный совет церквей. Что делает Бог, когда находятся вот эти люди, которые имеют святое неповиновение, как была однажды написана статья Михаилом Ивановичем о святом неповиновении этих трех юношей, которые не падали ниц перед этим законодательством религиозных культов. Господь был на их стороне. Я помню из документа одного, но это тоже относится к богословию такому искариотствующему, к богословию людей, падающих перед нечестивыми. Старший пресвитер по Прибалтике давал пожелания старшему пресвитеру по Латвии, когда он его избрал, это военные годы были, 40-е годы, когда происходило становление всех Б, и он, давая ему пожелания, сказал такие слова: «Брат, будь тверд и очень мужествен, но когда дует ветер, деревья ломаются, но когда дует очень сильный ветер, даже очень сильные деревья тоже ломаются. Не ломаются только те деревья, которые во время бури пригнутся к земле, а когда буря пройдет, они опять встанут. Поэтому ты будь тверд, но во время бури пригнись, потому что не такие, как ты, ломались, дубы ломались». Это богословие пригнувшегося христианства, гнущегося перед нечестивым, перед Аманом, перед золотым истуканом. Это богословие компромисса. Мы были настолько мудры, что мы знали силу компромисса, и поэтому мы не боролись. Мы шли на все компромиссы, и поэтому мы выжили. Вот теперь пришло время, Советского Союза не стало. Вот видите, оказывается, можно было и не страдать, и выжить. Но что это за богословие? На чьей стороне был Бог? Бог был с теми, кто не гнулись и стояли прямо перед этим золотым истуканом, и были брошены в печь. И там они были с Господом и славили Его в этих узах, страданиях. Это богословие негнущегося братства. И мы сегодня с вами являемся преемниками этого духа негнущегося братства перед нечестивыми людьми. Я недавно был в качестве наблюдателя, со статусом наблюдателя на одной из такой межконфессиональной встречи, где были представители разных церквей, союзов, братств. И там один из наших братьев, бывших членов Совета Церквей, который 18 лет в вузах отсидел, 5 сроков заключения, и мне так было страшно, как когда я смотрел этого человека, который прошел узы, прошел тюрьмы, прошел лагеря, выстоял, кажется, эпоху страданий и гонений, и теперь перед руководством этого союза, Российского союза ЭХБ, Сипко гнется, пригинается, услуживает рабски ему. Я думаю, не буду называть его фамилию, думаю, Бог так не усмотрел, чтобы праведник преклонялся у ворот нечестивых. Бог усмотрел, чтобы нечестивые преклонятся у ворот праведника. Не нам преклоняться перед Сипко и ходить к ним, вот с такими просьбами, за подачками, ну как неприятно смотреть, когда люди выдержали такую годину искушения, а потом перед нечестивым пригнулись, идут к ним в эти семинарии, чтобы получить богословское образование. От кого? От тех, кто искореотствующее богословие насаждали, которые перевыполнили план по предательству на 300%, к ним идти и у их ног учиться богословию. Нашим братьям, которые по 18 лет отстояли в вузах, как стыдно, как тяжело это сознавать. Но и такое тоже бывает. Друзья, праведник, падающий перед нечестивым, это возмущенный источник и поврежденный родник. Так Слово Божие говорит. Еще есть одна предпосылка к падению, это недостаток попечения. Книга Притч, 11 глава, 14 стих. При недостатке попечения падает народ. И еще Екклезиаста, 4 глава, 10 стих. Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Попечение. От недостатка попечения. В наших семьях, если наши дети падают, может быть, это недостаток попечения нас как родителей. Если в церкви паства разбегается, кто куда, от хорошего пастыря не убегают овцы. Может быть, это от недостатка попечения. Одни запреты, правило на правило, заповедь на заповедь, это еще не попечение. Где-то нельзя, 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 будешь делать, отлучим, не сочетаем, до крещения не допустим. Это что за попечение? Это что за домостроительство? И от такого часто люди разбегаются. Есть о чем подумать насчет попечения. Иов был отличный, замечательный душепопечитель. И в книге 4 глава, 4 стих пишутся такие слова о Иове. «Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял». Я думаю, что в наших церквах есть люди, близкие к падению, есть люди упавшие. Мы умеем своими словами восставлять их, мы умеем колено гнущееся укреплять, мы умеем опекать тех людей, которые близки к падению. Знаете, мне очень нравится этот образ, когда Петр упал, стал тонуть, и потом говорит: «Господи, тону, погибаю». И Господь подошел, подал ему руку, поднял его, а потом сказал: «Маловерный». Друзья, что надо сделать в первую очередь? Сказать «маловерный» или подать руку упавшему? Я говорю с точки зрения душепопечения. Что надо сделать в первую очередь? А как Христос сделал? Вот в этом-то, друзья, я так думаю, что вот мы отличаемся от Христа. Мы сначала выговариваем: «Ты не духовный, ты плотской, ты маловерный». А руки-то не подал, а упавший никакой помощи не получил от тебя, от твоих всех этих нотаций. Ему так тошно, еще тошнее стало от твоих обличений. Христос сначала поднял, а потом поправил и обличил. Друзья, вот попечение Иова было такое, что он восставлял словами своими и гнущиеся колено укреплял. У нас должны быть слова благодати от Бога, чтобы помогать людям упавшим подниматься, вставать. Иов был отличным душепопечителем. Еще есть такое местописание, книга Притч, 26 глава, 27 стих. «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Притч 28.10. И еще. «Кто роет яму, тот упадет в нее». Притч 26.27. Вот совращать праведных на путь зла. Вот это и есть рыть яму. Рыть яму в тайне. Сеять поношения, сеять раздоры. Это и есть библейское определение коварства. Тайна посевающего раздоры между братьями ненавидит Господь. Это библейское определение коварства. Всякое коварство да будет удалено от вас. Кто посевает раздоры между братьями втихаря, тот роет яму. Не является это рыть яму, когда ты выговариваешь ближнему, что у тебя есть. Обличаешь, выговори ему между тобой имя. Это библейский путь, честный, справедливый. Надо научиться говорить не о братьях, а говорить с братьями. Когда мы упражняемся говорить о братьях, а не с братьев, мы упражняемся как раз в том направлении, когда написано «коварный сеет раздоры». Честный евангельский путь – это говорить не о, а говорить с человеком, которому ты хочешь помочь. Может, ему выговорить надо напрямую, без посредников, а может быть, он примет. И тогда тебе не надо его репутацию нарушать, других оповещать и так далее, и так далее. Зачем? Друзья, я думаю, что нам есть о чем подумать, чтобы идти честными библейскими евангельскими путями, путями законного подвязания, и иметь мужество друг другу сказать то, что мы друг о друге думаем, а не ближним о ближнем. Это нечестные, это не евангельские пути, на которых Бог не обещает нам благодати и благословения. И еще три маленьких совета. Что делать тем, кто упал? Всегда должен быть выход. И когда мы на эту тему говорим среди молодежи, в церкви, может, кто-то уже близок к падению, или кто-то упал, и человек думает, а какой выход? Друзья, я всегда говорю, что есть три совета на эту тему. От чего бы ты ни упал, в каком бы падении ты ни находился, есть всегда выход. И Господь указывает нам этот выход. Первое – это покаяние. Петр вышед вон, горько заплакал. Псалом 37, 18-19 стихи. «Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю и сокрушаюсь о грехе моем». Вот так в молитве говорят люди, которые хотят встать. «Я сокрушаюсь, и беззаконие мое всегда предо мною». Человек, упавший, который хочет встать, он должен всегда сокрушаться, а не только сожалеть. Покаяние – это не сожаление, покаяние – это сокрушение. Второй совет – это исповедание. Одного покаяния недостаточно. Между тобой в закрытой комнате, с закрытой дверью. Недостаточно. Нужно исповедание перед служителем. Почему? Лазарь воскрес из мертвых, вышел из могилы, но связанный. И Господь говорит ученикам своим, развяжите его, пусть идет. Вот бывает, человек уже ожил, уже рожден свыше, уже встал, но он еще связан оккультизмом, он еще связан виной греха, он еще связан страхом, он многим чем связан, долговыми обязательствами. И кто его развяжет? Служитель для этого Бог поставил. Бог учредил институт пресвитеров церкви, служителей своих, чтобы они развязывали воскресших Лазарей, вышедших из могилы. И вот это «развяжите его» происходит только в момент исповедания, когда один на один со служителем покажешься священнику. А служитель, как священник Божий, он развяжет, помолится, может много сделать усилий на молитву праведного. Нужна еще чья-то молитва. Одной твоей молитвы недостаточно. Нужна молитва служителя, священника, праведника. Может много. Это библейский принцип. Хотя, как бы его ни поносили, Поповщина и Куксенко на эту тему в своих грязных беседах, в своей книжке пишет там против исповедания. И спецслужбы писали секретные инструкции против материала об исповедании. Они в ужас пришли, когда вот материал об очищении вышел в нашем братстве. И я так понимаю, что все козни дьявольские против вот этого евангельского метода домостроительства. Чтобы служители не развязывали, и чтобы в наших церквах были люди уверовавшие, и всю жизнь ходили бы связанными, неспособными, не дерзающими ни на какое дело служения. Вроде и верующий, вроде рожденный свыше, но связан и никак не может включиться в труд. Почему? Да потому что этот евангельский метод пренебрежен. Развяжите его, пусть идет. Это акт личного такого священнодействия между священником и упавшим, или пришедшим в церковь. И я знаю, что вот есть у нас в братстве такие церкви, где пресвитер имеет обыкновение один с каждым членом церкви иметь личную беседу каждый год. То есть за один календарный год служитель имеет план побеседовать с каждым членом церкви наедине. И вы знаете, в таких церквах люди не разбегаются от пастыри. В таких церквах успешно делается дело Божие. В таких церквах нет связанных. В таких церквах видна благодать Божья. Там нет недостатка попечения. Это очень важный акт. Личная встреча, личная беседа. И третье – это попечение об этих людях. Очень важно им напомнить обетование Божье, чтобы они подчеркнули эти стихи в Библии красным карандашом и выучили их наизусть, а именно Псалом 144, 14 стих. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных». Я думаю, что человек, который пережил ужас падения, для него очень важно вот это обетование, чтобы он знал его наизусть, чтобы оно укрепляло его веру и силу. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных». Книга Иеремия, 8 глава, 4 стих. «Так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Я думаю, что от этих стихов у людей крылья вырастают. Им опять жить хочется, им опять хочется идти, держать за руку Божию. Псалом 113, 17 стих. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Псалом 140, 9 стих. «Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивы в сети свои, а я перейду». Я думаю, что вот эти вот тексты Священного Писания, они должны укреплять веру каждого, кто встал. Я хотел бы узнать по времени, сколько до перерыва еще осталось. Сколько еще минут? Минут 10. А теперь, друзья, я бы хотел бы, пометуя первый текст, который мы прочитали, что дом, построенный на песке, это дом, который не выдерживает дуновения ветра и который не выдерживает устремившихся вод, и падение его было весьма велико. Что это за дом и что это за домостроительство? Вы знаете, недавно пришлось быть на одной конференции, тоже там, по поручению братьев со статусом наблюдателя, и в этой автономно зарегистрированной церкви были собраны руководители многих церквей, и тема этой конференции была такая: как современная протестантская церковь может оказывать влияние на современное российское общество? То есть, как церковь может быть эффективной? И там говорились такие мысли, что протестантизм – это явление современное. Католицизм – это явление несовременное. Вообще протестантство – это явление современное. И поэтому в ногу со временем протестанты всегда шли и должны идти. Они не должны держаться за традиции, за литургию, за облачение. У протестантов всегда новые формы поклонения Богу, новая музыка, новые стили, новое в ногу со временем все. И поэтому это самое успешное направление. Чтобы быть влиятельной церковью, надо быть современной церковью. И 6 часов теоретически доказывали, почему это так важно. Говорили, что очень важно сохранить принципы, но не бояться поменять форму. Колесо может быть круглым, оно должно остаться круглым, это принцип. Но оно может быть не деревянным, а накачанным, надутым на 2 атмосферы. Да? Форма может меняться, а принцип оставаться. И вот на эту тему все 6 часов. И там демонстрировали вот эту книгу, когда Бог созидает церковь. 10 принципов растущей церкви. А, значит, эта церковь имела 50 членов, сейчас 14 тысяч членов. Это мега-церковь, то есть мега от 10 тысяч и больше. И там некоторые принципы демонстрировали, и я потом решил ее приобрести и прочитать более внимательно. И я ужаснулся, друзья. Я увидел, что эта программа сегодня нам, вот эти успешные мега-церкви, мега-проекты навязываются на постсоветском пространстве, когда пришло время свободы, нам навязывается такой тип домостроительства, который на песке. И это приобретает масштабы огромные, не только Россия. Я думаю, что это имеет более широкую направленность. Не случайно эти книги переводятся и издаются сейчас тысячами тиражей и становятся настольной книгой современных пастырей. Кажется, это же очень интересно, да, моя церковь 50 членов была, а потом 14 тысяч членов. Вот, кстати, эта церковь 14 тысяч членов, там 250 тысяч квадратных метров. Там есть зал для богослужения, там есть спортивные площадки, там есть клиника, там есть комнаты для воскресной школы, там есть парковка на 10 тысяч автомобилей, там все есть. Там они каждый Один этот проект постройки этого дома молитв обошелся им в 90 миллионов долларов. И это баптистская, считается, церковь. И я внимательно ее стал читать. Прочитал. И хочу вам, друзья, прочитать вот эти вот моменты, о которых Господь говорил, что дом, который построен на песке, когда церковь перестает быть церковью, когда церковь вовлекается в околоцерковные проекты, когда церковь берет на себя то, что ей не свойственно, когда церковь вторгается в несвойственные ей функции кесаря, когда церковь занимается социальной политикой, когда церковь смешивается с бизнесом, спортом, культурой, она перестает быть церковью, она будет мега-церковью, но на песке, который не выдержит. Там ширина в километр, а глубина на сантиметр. Вот так говорят об этих церквах. Вширь, горизонтальное развитие прекрасное, но в глубину там не копал, не углубился, там, говорю, там фундамента вообще нет. И вот, если позволите, я хотел бы прочитать здесь, ну, хотя бы минут 15-20, чтобы некоторые цитаты зачитать. Можно, да? Ну, кажется, вот первый принцип. Здесь, говорю, излагается теоретически подробно 10 принципов, но я прочитаю только отдельные цитаты. Вот, например, первый принцип, который сразу как-то располагает сердце к этому опыту служения, казалось бы. Он как бы подкупает неискушенных домостроителей современных церквей. Мы же думаем о себе как, а мы лапотная Россия, вот все, у них там школы по 300-400 лет богословские. Вот это да. А у нас что? У нас ни богословия своего, ни семинария, ни опыта. Вот они, друзья. И вот, конечно, первый принцип, он сильно подкупает. Первое. Истина. Проповедуйте истину Божьего Слова и воплощайте ее в жизнь. Истина без любви – догматизм. Любовь без истины – сентиментальность. Истина в любви – это христианство. Верьте истине, мир ей не верит. Учите истине, многие церкви ей не учат. Живите в истине, большинство учителей в ней не живет. Замечательные лозунги, да? Хорошие лозунги, великолепные. Я просто, когда прочитал это, аж даже думаю, просто выписать надо такие крылатые выражения, которые могли бы украсить страницы Вестника истины. А потом стал читать дальше. И вот посмотрите, как... Что нам преподносится под лозунгами истины? Какой тип не евангельского домостроительства, но который имеет принцип огромного умножения, который имеет принципы огромного влияния, когда церковь из маленькой может стать мега-церковью, то есть мега – это вот от 10 тысяч. Он пишет, что «укрепляйте людей в истине Слова Божьего». Бог предназначил церковь к тому, чтобы нести истину. И Иисус повелел нам идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Поэтому в программе для начальных классов воскресной школы будьте особо изобретательны. Театральные постановки, просмотры фильмов, рисование – все это поможет вам донести до детей Слово Божье. Несколько лет назад я пытался объяснить, что все мы грешники, спасенные благодатью Бога. Я говорил в церкви. Я очень ловко управляюсь с пультом дистанционного управления к телевизору. Тут мне просто нет равных. Рекламные ролики я терпеть не могу. Зато могу смотреть три программы одновременно и улавливать суть происходящего во всех трех программах. Но, признаюсь, иногда поздно ночью, переключая каналы, я чувствую искушение остановиться там, где есть привлекательные или едва одетые девицы. Вот почему у меня дома нет дополнительного кабельного канала к фильмам. Я знаю, что окажусь слишком слаб перед таким искушением, если оно будет постоянным. Подавшись этому искушению похоти, я чувствую, что для меня, что меня дешево обманули. Почувствую вину, почувствую свое... ничтожество, мне нужно, чтобы Бог меня простил. Стив Браун говорит, молитесь за сильных, потому что они слабые. Я никогда не изменял своей жене, никогда не был в порномагазине, никогда не испытывал пристрастия к порнографии, но мне знакомо искушение, я понимаю тех, кто терпит в этом поражение. То есть, признание телевидения в каждом доме. Вот этот пастор 14-тысячной церкви, лежа на диване, ловко управляет пультом дистанционного управления. И, как Геннадий Константинович говорил не раз, телевизор – это Содом в каждый дом. Содомизация общества сегодня происходит через телевидение. И это все нормально. Это люди, несущие слово истины, которые озабочены тем, чтобы говорить только истину. Они делятся своим опытом перед церковью, как пастыри мега-церквей, которые признают телевидение. Дальше. Выбор подходящей музыки обуславливает успех быстрорастущей церкви. В этой главе я уже говорил о том, что главная цель церкви – прославлять Бога. И для этого хороши все музыкальные стили. Музыка сама по себе лишь средство. Найдите стиль, который поможет людям поклоняться Богу и привлечь больше прихожан. При этом он должен быть приемлем в вашем обществе. Церковь – это только лишь часть большого общества. Но общество не ограничивается только одной общиной. Ваши прихожане могут представлять собой лишь один из срезов общества, поэтому вы, то есть музыкальным поклонением, должны удовлетворить все аппетиты всех срезов общества. В церкви должны звучать и современные песни, привлекающие молодых, и старые гимны, близкие пожилым прихожанам. При этом важно помнить о главном – о поклонении Богу. Во время каждого богослужения мы поем и старые знакомые всем гимны, и новые современные песни. То есть через музыку сатана захватывает огромные территории христианских церквей. И когда я был в церкви Спержен, они говорят: у нас нет хоров, у нас нет музыки, у нас нет ничего связанного с оркестрами. Мы удалили это все из церкви только потому, что через искусство музыкальное сатана захватывает христианские церкви. Поэтому у нас в церкви есть только орган и только те песни, которые пелись во времена Спержена. Все. То есть они вообще пошли в другую крайность, чтобы вообще ничего не было, лишь чем отдать хоть что-нибудь сатане в своей церкви. Они полтора часа проповедуют, удалив из своих стен вообще музыку. Нам тут предлагается другой проект. Все стили хороши для поклонения Богу, чтобы привлечь к себе внимание современного общества. Не требуйте, чтобы все во всем с вами соглашались. Если вы считаете, что не следует есть мясо, принесенное идолом, говорит Павел, то не ешьте его и не противьтесь своей совести. Если вы считаете, что не следует смотреть боевики, покупайте детские фильмы и мультики. А еще лучше ходите с субботними вечерами в церковь, чтобы не было искушения смотреть фильмы. Однако Павел указывает, что мы не должны осуждать прихожан, думающих иначе. Все это не стоит того, чтобы вносить в церковь раскол. То есть терпимость ко всякому греху, где уже истиной вообще и не пахнет. Дальше. Возрастающие здоровые церкви чаще смеются вместе с утверждением: мы много смеемся в церкви, согласились почти 70% прихожан таких церквей, быстрорастущих церквей, и лишь треть прихожан церквей, переживающих застой. Кристиан Шварц сделал следующий вывод. Вопрос, часто ли церковь смеется вместе, непосредственно связан с состоянием возрастающей церкви. К сожалению, в литературе, посвященной возрастанию церкви, этому аспекту уделяется очень мало внимания. Братья, ну какая тут истина, если Слово Божие говорит: не был я в собрании смеющихся. Когда церковь превращается в шоу-программы, когда пресвитеры думают, как бы развеселить народ. Кто-то сказал так, что когда клоуны становятся христианами, это хорошо, но когда христиане становятся клоунами, это совсем плохо. Церковь, чтобы, которая хочет остаться церковью, друзья, там, где есть благоговение, где есть трепет перед Богом, неужели там будут насаждаться вот эти принципы быстрорастущих церквей, устроенных, говорю, на песке, с методами внедрения вот такой вот современной психологии, или вот еще несколько цитат. Это отсутствие дисциплины. Билл Уэдман уже много лет проповедует в нашей церкви детям. Вообще он полицейский тренер по карате. С ним лучше не шутить. Обычно дети у него не балуются. Но Билл любит детей, и они его. Он подолгу готовится к проповедям, и у него хорошо получается. Очень часто дети просят, чтобы крестил их именно Билл. Как-то мы проводили крещение в один день. Я крестил взрослого, а Билл ребенка. Когда в раздевалке Билл снял пиджак, под ним оказался пистолет в кобуре. Человек, которого я собрался крестить, удивленно смотрел на оружие. Билл пошутил: если ты и хотел передумать, теперь уже поздно, придется креститься. Как вы считаете, почему Биллу так хорошо удается проповеди для молодежи, и почему он занимается этим столько лет? Потому что у него есть дар, и он любит свое дело. Учите молодых людей нести служение и которому у них лежит сердце и есть дар. Вот, друзья, вот такой стиль западного домостроительства он сегодня нам насаждается, когда служитель церкви, проповедник, он может быть и начальником полиции, и начальником тюрьмы, и тренером по карате, и носить пистолет в кобуре, и проповедовать, и быть замечательным проповедником. Все хорошо. Участие членов церкви во всех государственных структурах хорошо. И чем более высокие посты члены церкви занимают, тем больше они могут влиять на современную политику, на законы и так далее, друзья. Как это Дух Святой, это люди, водимые Духом Божьим, такими вещами занимаются. Это, вот как вот это все домостроительство оценивать? Но зато мега-церковь, зато вот этот успех голову может скружить любому современному пастору какой-нибудь церкви. Почему бы и нет? Хорошо такой успех иметь. Там в церкви есть и спортивный отдел, и театральная группа. Все там есть, друзья. Но такие церкви Бог не насаждает. И вот такой опыт западного строительства, он сегодня пропагандируется на наших конференциях, наших служителей, которые вышли из наших рядов в начале 90-х годов. А что случилось в начале 90-х годов? Вы помните, когда, ну, сейчас вот Евгений Константинович Радослав где-то там на конференции сказал такую мысль, что Совет Церквей – это хорошее братство, но Совет Церквей дошел до Иордана, а Иордан перейти не смог. Что он имеет в виду, что... Когда кончилась эпоха гонений и началась эпоха свободы, Совет Церкви не сумел воспользоваться современными методами для того, чтобы расширить свои возможности. И в вопросах благовестия, вот мы не перешли Иордан, это они, смеющиеся, это они, со спортивными площадками, социальной доктриной, занимающиеся политиками и предпринимательством, они, оказывается, Иордан перешли. А мы все там еще по ту сторону, оказывается, своими старомодными взглядами на одежду, на святое обличие. И не стыдятся говорить такие слова люди, которые были в наших рядах. И как молодежь мы от них учились, как у отцов, и они влияли на нашу молодость. Сегодня говорят совсем по-другому, по-азотски, да, совсем о других. В Москве там, когда началось благовестие на Арбате, ну, Арбат, вы знаете, это одна из центральных улиц Москвы, это в конце 80-х годов, то проявились некоторые талантливые люди, которые стали проповедовать и созидать церковь. Но они быстро заметили, что в церковь людей, которых они приводят, от них требуют признаков покаяния, они требуют святого хождения перед Богом, требуют перемены одежды, внешнего вида. И тогда они решили свою церковь отдельную создать. А теперь, 15 лет спустя, они пишут в интернете эти документы, что когда началось пробуждение в конце 80-х годов, и люди потянулись к Богу, мы поняли, что ни одна церковь Совета Церквей не готова была принять этих грешников, возрожденных такими, какими они были. И ни одна церковь не способна была к тому, чтобы снизойти к ним и принять их с любовью. И мы поняли, что надо созидать церкви нового типа. Создавать церкви нового типа. И вот что произошло, они удалились из церкви, стали создавать церкви нового типа. 15 лет прошло, жены пастырей в джинсах, ударные инструменты, мирской образ жизни – и вот такие мегапроекты, мега-церкви. Друзья, что это за дом? Что это за домостроительство? Я был недавно в Брянске, в регистрированной церкви, при доме молитвы, отдельное двухэтажное здание, бильярдное, теннисный стол и столовая. Я говорю, а это для чего? А это, говорит, для того, чтобы всех бездомных детей, подростков нашего района собирать, чтобы они могли в теннис поиграть, в бильярд, потом мы их накормим, потом проводим с ним библейские занятия. И это очень эффективно. Эти подростки приходят в церковь. Друзья, а как вы смотрите на такие методы благовестия? Может быть, и нам так устроить при домах молитвы теннисные столы, площади для этого есть, территории позволяют? Вообще, какая у нас позиция? Мы имеем какие-то личные позиции по этим вопросам? Мы вообще можем библейски обосновать, почему это плохо? Мы вообще знаем назначение церкви, место церкви в обществе, чтобы разлитие вот многих не увлекло нас на те основания, где Божье благословение нам не обещано. И вот об этом у меня будет доклад в следующий час. Когда мы в следующий час соберемся, я продолжу эту тему, более пристально на эту тему. Назначение церкви, влияние церкви, место церкви в обществе, чтобы мы, друзья, могли четко, грамотно, квалифицированно и библейски грамотно обосновать свои позиции в тех вызовах, которых делает нам современный христианский мир. Аминь. Помолимся Господу.